Глава 20. Рассказ Марка Истербрука. Позвонив Джинджер на следующее утро, я сказал, что завтра перебираюсь в Борнмут. Я нашел симпатичный маленький отель, который называется, бог знает почему, Оленей парк. Там есть два скромных боковых выхода. Как раз то, что надо. Я могу незаметно улизнуть и приехать в Лондон с вами повидаться.
Наверное, это против правил, но если бы вы приехали, было бы просто божественно. Тут так скучно, вы не представляете. Но если вы не сможете приехать, я могу сама улизнуть, и мы встретимся где-нибудь в другом месте.
Внезапно в ее голосе что-то меня поразило. «Джинджер, вы так говорите? Не так, как всегда».
«А, это, да все в порядке, не беспокойтесь».
«Но что у вас с голосом?»
«Просто слегка першит в горле. Только и всего».
«Джинджер, слушайте, Марк, у любого может заболеть горло. Думаю, у меня начинается простуда. Или я подхватила грипп?»
«Грипп?
А ну-ка, не уклоняйтесь от ответа. Вы в порядке или нет?»
«Не суетитесь, я в порядке».
«Опишите в точности, как вы себя чувствуете. Такие ощущения, будто начинается грипп?»
«Ну, возможно. Слегка ломает. Вы знаете, как это бывает при простуде».
«Температура?»
«Ну, может, небольшая температурка».
Я сел, охваченный ужасным леденящим чувством. Я был испуган. И еще я понял. Как бы Джинджер не отказывалась в том признаться, ей тоже страшно.
Она снова заговорила. «Марк, не паникуйте. Вы паникуете. А на самом деле причин для паники нет».
«Может и нет. Но мы должны принять все меры предосторожности.
Позвоните своему врачу. Пусть он придет и осмотрит вас. Сейчас же».
«Хорошо. Но он подумает, что я неврастеничка и дергаюсь по пустякам». «Неважно. Вызовите его, а после его визита перезвоните мне». Повесив трубку, я еще долго сидел, уставившись на черный безжалостный телефон. Паника. Я не должен поддаваться панике. В такое время года люди всегда болеют гриппом. Доктор это подтвердит? А может, у Джинджер всего лишь легкая простуда? Мысленно я увидел Сибил в ее павлинем платье, расшитом символами зла. Я услышал голос Тирзы, властный, повелевающий. Представил Беллу на разрисованном мелом полу, нараспев произносящую злобные заклинания и вырывающегося из ее рук петушка. Чушь! Какая чушь! Конечно, все это суеверная чушь. А похожий на коробку аппарат? Вот от него отмахнуться не так-то легко. Аппарат символизирует уже не суеверие, а развитие возможностей науки. Но этого не может быть. «Не может быть, чтобы...» Миссис Дэйн Колтроп нашла меня на том же самом месте. Я все еще сидел, таращась на телефон.
«Что случилось?» —
сразу спросила она. «Джинджер плохо себя чувствует», — ответил я. Мне хотелось, чтобы она ответила, что все это чепуха. Я хотел, чтобы она успокоила меня. Но миссис Дэйн Колтроп не стала меня успокаивать.
«Дело плохо», — сказала она. «Да, похоже, дело плохо». «Это же невозможно!» — с силой сказал я. «Невозможно поверить даже на миг, что они и вправду делают то, что говорят!»
«Неужели?»
«Но вы же не верите? Не можете верить!»
«Мой дорогой Марк», — сказала миссис Дэйн Колтроп, «и вы, и Джинджер уже признали возможность такого варианта развития событий, иначе не ввязались бы в это дело. И наша вера все усугубляет, делает такой вариант более вероятным. Вы не зашли так далеко, чтобы поверить. Вы просто допустили, что если получите доказательства, то можете и поверить».
«Доказательства? Какие доказательства?»
«То, что Джинджер заболевает — доказательства», — ответила миссис Дэйн Колтроп. Сейчас я ненавидел ее. Я гневно возвысил голос.
«Почему вам обязательно нужно быть такой пессимисткой? Это же простая простуда. Ничего такого. Почему вы настаиваете на том, что нужно верить в худшее?
Потому что если мы и вправду имеем дело с худшим, нужно смотреть в лицо опасности, а не прятать голову в песок до тех пор, пока не станет слишком поздно.
То есть вы думаете, смехотворное мумба-юмба срабатывает? Все эти трансы и чары, и принесение в жертву петуха, и прочие ухищрения?
«Что-то срабатывает», — сказала миссис Дэйн Колтроп. «Вот этому и надо смотреть в лицо. Я думаю, многие их ухищрения, большая часть, ловушки для клиентов. Просто для того, чтобы создать необходимую атмосферу. Атмосфера очень важна. Но среди этих ловушек может прятаться нечто настоящее. То, что и вправду срабатывает. Вроде радиоактивного излучения, действующего на расстоянии. Нечто вроде этого. Видите ли, люди все время совершают открытия. Порой пугающие открытия. Некоторые новые знания беспринципные личности могут использовать в своих целях. А у Тирзы отец был физик, знаете ли. Но что же, что? Тот чертов ящик! Могли бы мы исследовать его, если полиция... Полиция не будет рваться получить ордер на обыск и изымать чью-то собственность на основании тех доказательств, которыми мы располагаем. Ей понадобится нечто гораздо большее. А если я загляну туда и разобью проклятую штуковину?
Миссис Дэйн Колтроп покачала головой.
«Судя по тому, что вы мне рассказали, зло уже было причинено той ночью, если вообще было причинено». Я уронил голову на руки и застонал. «Как бы мне хотелось, чтобы мы никогда не впутывались в это проклятое дело!»
Миссис Дэйн Колтроп твердо сказала.
«У вас были самые лучшие побуждения». И что сделано, то сделано. Вы узнаете больше, когда Джинджер перезвонит после визита врача. Полагаю, она позвонит Роди. Я понял намек. Мне лучше вернуться в дом сестры.
Я уже направился к двери, как вдруг миссис Дэйн Колтроп воскликнула.
«Какие глупости приходят мне в голову! Ну что за глупости? Ловушки! Мы позволяем заморочить себя этими ловушками!» Не могу избавиться от чувства, что они заставляют нас думать то, что хочется им самим.
Возможно, она была права, но я уже не властен был над своими мыслями. Джинджер позвонила через 2 часа.
«Был врач», — сказала она. «Похоже, он слегка удивился, но сказал, что это, наверное, грипп. Сейчас многие им болеют. Велел лежать в постели, обещал прислать лекарства». «Температура сильно поднялась. Но ведь при гриппе всегда температура, да?»
Под показным бесстрашием в хриплом голосе Джинджер слышалась жалкая мольба.
«С вами все будет в порядке», — неубедительно сказал я. «Слышите? С вами все будет хорошо. Вам очень скверно». «Ну, жар. И все болит и ноет. Ноги и вообще все. Когда что-нибудь прикасается к коже». «Бррр! И мне так жарко!» «Это лихорадка, милая! Слушайте, я еду к вам! Сейчас же! Немедленно! И никаких возражений!» «Хорошо! Я рада, что вы едете, Марк! Наверное, не такая я храбрая, как мне казалось!»
Я позвонил Лежену и сказал. «Мисс Корриган заболела!»
«Что?»
«Вы меня слышали! Она больна!» «Вызвала своего доктора. Тот говорит, что, возможно, это грипп. Возможно. А возможно и нет. Не знаю, чем вы можете тут помочь. Единственное, что приходит мне в голову — найдите какого-нибудь специалиста».
«Какого именно специалиста?»
«Психиатра или психоаналитика или психолога. Психа что угодно. Человека, который разбирается во внушении, гипнозе, промывании мозгов и всяких таких делах. Есть же люди, которые занимаются подобного рода случаями».
«Конечно, есть, да. Один или двое в Министерстве внутренних дел как раз на таком специализируются. Думаю, вы совершенно правы. Возможно, это грипп, но это может оказаться связано с психическими делами, о которых мало кому известно.
«Господи, Истербрук, может, это именно то, на что мы надеялись?»
Я швырнул трубку на телефон. «Возможно, мы узнали о новом психологическом оружии. Но все, что меня сейчас заботило, это Джинджер, доблестная и испуганная. Ведь мы с ней по-настоящему не верили в такой исход, ни я, ни она. Или все-таки верили?»
«Нет, конечно же, не верили. Это была просто игра. Игра в полицейских и воров. Но теперь она перестала быть игрой. Белый конь доказывал, что он — реальная сила».
Я уронил голову на руки и застонал.